смена невроза и тренировка во сне. Болезнь пациента началась с невроза сердца. Он учился в гражданской школе, и ему, явно выраженному маменькиному сынку, всегда казалось, что школа слишком удалена от дома. Уже в этом содержится намек на возможность агорафобии. Ибо если этот изнеженный юноша, у которого к тому же был строгий, властолюбивый, склонный иногда выпить отец, постоянно ластится к матери и по существу обретает в ней весь мир, то мы можем уже ожидать, что все остальные ситуации, отличные от ситуации с матерью, покажутся ему трудными. Если в народной школе дела еще шли ни шатко, ни валко, то в гражданской школе положение ухудшилось. Он часто пропускал занятия, и поскольку его мать страдала сердечным недугом нервного характера и поэтому часто добивалась освобождения от работы, то нас не удивляет, что и он тоже очень скоро научился продуцировать время от времени учащенное сердцебиение, воображая ужасные события, происходящие между ним и отцом, чтобы иметь возможность оставаться рядом с матерью. Итак, у него участилось сердцебиение, и поэтому ему часто удавалось оставаться дома. Лечение было обычным. Ему давали пузырь со льдом, бром и другие сердечные средства. Пребывание с матерью всегда было достаточно, чтобы его успокоить, и если какое-то время он чувствовал себя хорошо, его снова отдавали в школу. Между тем он стал учиться еще хуже. И тут неожиданно выяснилось, что сердцебиение и вечный страх, что с ним случится сердечный удар, оказались для него недостаточными, и что такой способ воспрепятствовать своей отлучке из дома больше уже не срабатывал. Если бы тогда его поняли, то ему следовало бы сказать, что невроз сердца был плохим выбором. Теперь он нашел лучший. Ни с того ни с сего он внушил себе, что больше не может выходить из дома самостоятельно. Его должен был кто-нибудь сопровождать, либо отец, либо мать, что вызывало затруднения. Таким образом, он достиг той же цели – по возможности оставаться дома, не подчиняться школьным требованиям, поскольку он нуждался в ком-то, кто бы отводил его в школу, а сделать это было непросто. В результате его учеба продвигалась с большим трудом. Время от времени ко всему прочему добавлялась мысль, что он должен умереть. Но эта мысль, опять-таки, была для него крайне неприятна. Она утверждалась в нем насильственным образом и возвращалась к нему по любому поводу. Но однажды он покончил с ней, сказав себе примерно следующее. «Со мной случится что-то нехорошее, но совсем не обязательно, что это будет смерть, ведь я могу и сойти с ума». И таким образом у него начала закрепляться новая навязчивая идея. Но, разумеется, сама по себе она не обладала той силой, какой обладали его прежние нервные проявления. Он мог раздражать ею родителей или вызывать страх у самого себя, но школу он не мог полностью отодвинуть в сторону. Теперь у него вдруг возникло навязчивое действие, которое состояло в том, что всякий раз, когда он куда-нибудь направлялся, он поворачивался посреди пути и возвращался обратно. Навязчивое действие, которое нам часто приходится наблюдать. Поскольку он сохранил еще определенную способность к контактам, понятно, что этот невроз также не мог быть настолько сильным, чтобы лишить его, например, всякой возможности деятельности. Но он мог препятствовать ей. Он мог создать, так сказать, резерв, который становился активным тогда, когда его дела, как ему казалось, были плохи. В дальнейшем он поступил на службу, где все сотрудники были выше его по должности. И хотя в целом к нему относились дружелюбно, он все равно ощущал на себе давление иерархической пирамиды. И тут у него возник невроз навязчивости. Стоило ему покинуть дом, как его зловещей силой влекло обратно. По прошествии некоторого времени ему удалось благодаря этому навязчивому действию избавиться от службы и исключить решение жизненных задач. Когда затем по совету врача его на год освободили от всякой деятельности, тяжесть навязчивого возвращения, по всей видимости, пошла на убыль. Данный факт не кажется нам удивительным, поскольку невроз потерял всякое значение, как только пациент освободился от своих жизненных задач. Прошло еще какое-то время, и снова возникла навязчивая мысль о помешательстве. Зато он мог добровольно делать некоторые вещи, танцевать, ходить в театр и так далее. Но стоило заговорить с ним о занятиях, как с новой силой появлялась прежняя мысль, мешавшая ему что-либо делать. Она возникала даже в следующей форме. «Если ты сейчас это сделаешь, то сойдешь с ума». После того, как ему было указано на эти взаимосвязи, которых он не понимал, он откровенно признался в том, что действительно хотел оставаться дома. Несколько дней назад он вместе с отцом появился у меня с просьбой взять его на лечение. В целом дело пошло на лад. Он был лишь немного скован. Он стал более предприимчивым, начал даже уже подумывать о том, чтобы в скором времени вернуться на службу, так как ему уже явно стало лучше. То есть он стал больше обращать внимание на взаимосвязи. Тут он приходит ко мне и рассказывает следующий сон. «Я стоял напротив школы для девочек, которая находилась поблизости от народной школы, вместе с танцовщицей из ресторана и учителем из моей школы. Затем я пошел с ними дальше, но на следующем углу попрощался и пошел домой». На самом деле, школа для девочек находится совсем неподалеку от его дома, тогда как народная школа на достаточно большом расстоянии. Он вспоминает, что когда ходил в народную школу, всегда возмущался тем, что школа для девочек находилась так близко, а ему приходилось идти в дальнюю школу. Помещение во сне народной школы в непосредственной близости со школой для девочек демонстрирует нам не что иное, как мысль «Еще ребенком я всегда хотел иметь все рядом». Теперь нам также понятно, почему он не идет дальше с ними, а поворачивает обратно на следующем углу. Но если мы вспомним о том, как часто пациенты воспринимают лечение у нас так, словно находятся в школе, то тогда напрашивается мысль, что и здесь, в сновидении, речь идет не о народной школе, а о лечении, и что врач, то есть я сам, олицетворяет учителя. Лечение – это единственная ситуация, которая представляет для него серьезное дело, и поскольку он живет далеко от меня, то и дальний путь также имеет непосредственное отношение ко мне. Это мое предположение также сразу же подтвердилось, ибо когда я еще ему ничего не разъяснил, он сказал: «Я вспоминаю, как учитель сказал, что я должен завтра вернуться в 2 часа, ведь в это время я прихожу к вам». Следовательно, я и есть тот, кто сопровождает его на небольшом расстоянии, и с которым он затем прощается, чтобы вернуться домой. Это является крайне важным моментом, который позволяет нам заглянуть за кулисы, ибо означает: небольшое расстояние я пройду с ними, но затем распрощаюсь. Я сказал ему, что из сновидения можно сделать следующий вывод. Он размышлял, выгодно ли ему вообще это лечение. Он такое толкование отверг, но затем рассказал, что у него снова были приступы его прежних навязчивых мыслей. Таким образом, он занимает позицию: «Это заходит слишком далеко. Если дело и дальше так пойдет, то чего доброго, мне придется еще и работать». Теперь я мог ему сказать: «Если эта мысль возникла у вас сегодня ночью, то значит вчера вы себя прекрасно чувствовали». Он подтвердил, что вчера на вечеринке был очень весел и много танцевал, танцовщица из ресторана, и все ему говорили, что раз он так весел, значит с ним все в порядке. Сегодня его привязанность к матери уже не является настоящей, какой была когда-то. Сегодня его связь с матерью — лишь хорошая отговорка, фикция, которая обязана своей стойкостью той выгоде, которую она приносит, но не является реальным либидинозным фактором. Он все может, только вот когда ему надо работать, вдруг слышит внутри себя призыв к матери. Это также является смыслом его сновидения. На мое объяснение он мне возразил: «Понятно, что пациент неохотно идет лечиться, потому что до всего могут докопаться». Он не знает, что относительно него могут догадаться. Он ничего не стоит, ничего не может достичь, ни на что не способен. Он носит в себе чувство, что является законченным слабаком, и боится, что может себя разоблачить, себя выдать. Самым важным мотивом образования сновидения является то, что сновидец, сообразно своей личности, делает пробный выпад, производит опыт, как ему вести себя по отношению к определенной проблеме. В этом, однако, заключена вся его сущность. Подобный выпад может сделать только такой человек, каким является наш сновидец. Речь идет о триумфальном преодолении проблемы, то есть о том, чтобы подняться снизу вверх. Сновидение появляется всякий раз, когда спящий находится в ситуации, в которой он ощущает угрозу, чувствует себя угнетенным. Мы можем утверждать, что, пожалуй, само сновидение не является выпадом, но благодаря его пониманию мы приходим к тому, чтобы не рассматривать этот пробный выпад как нечто отдельное, а отыскивать непрерывное стремление также и в динамике сновидения, в котором сновидец готовит себя к определенной позиции. Такую подготовку нельзя теперь назвать иначе, как невротической аранжировкой, тренировкой. В сновидении мы можем напасть на след тренировки пациента. Если нам удастся пронаблюдать эту тенденциозную, продиктованную заблуждением тренировку, то мы сможем констатировать, здесь перед пациентом находится цель, к которой он всегда стремится, чтобы в своем стиле найти решение жизненной проблемы. И мы всегда будем обнаруживать в сновидении попытки решения, которые соответствуют личности пациента. В данном сновидении мы видим, как пациент подводит себя к тому, чтобы обратиться в бегство. Он снова пробуждает в памяти опасения, которые одолевали его, когда он был еще ребенком. При этом напрашивается мысль, что в противопоставлении им школы для девочек и школы для мальчиков есть еще нечто, а именно представление о том, что быть девочкой намного проще. Придя к этой идее, я задал вопрос, не размышлял ли он когда-нибудь, кому, собственно, живется на свете лучше всех. Он некоторое время раздумывал, а затем произнес: «Я всегда считал, что девочкам живется гораздо легче, и теперь я вспоминаю даже, что моя мать всегда говорила мне, что лучше бы я был девочкой, потому что тогда я мог бы оставаться с ней дома». Таким образом, юноша по меньшей мере колебался, уж не лучше ли ему было быть девочкой, и во всех проявлениях его личности отчетливо видно, как он пытался искоренить в себе все мальчишеское. В сущности, он ведет себя как человек, которого в худшем смысле называют бабой. Он всего боится, не проявляет мужества, ничего не хочет предпринимать, работа является для него чем-то неприятным, он всегда нуждается в сопровождении и так далее. Мы понимаем теперь, почему он стремится выйти из сферы работы, найти ситуацию, где все ему достанется даром. Эту черту, эту динамику можно распознать также и в сновидении. Юноша хотел организовать всю свою жизнь таким образом, чтобы всегда оставаться при матери. Поэтому он должен постоянно тренировать свое влечение к матери. Он является малодушным юношей, который изнежен теплом матери и стал непригоден к жизни. Только одно место находит он в жизни, где чувствует себя в безопасности и которое соответствует его подготовке и развитию – рядом с матерью. Мы видим, что невротическая уловка юноши сформирована в том же направлении, как мы описывали ее при перверсиях. Его чувство неполноценности, возвращенное вспыльчивым отцом, ситуации в семье, где он рос единственным ребенком, его мягкой, уступчивой матерью – склонило его к исключению всех отношений, где можно было бы докопаться, что он ничего не стоит. В этом настроении работа, самостоятельность, прогулки, ухаживание и так далее воспринимаются им как нечто слишком опасное. Вследствие нарастающей изоляции у него остается лишь один путь – к матери. Этот путь знаком ему с детства. Его постоянное малодушие не позволяло ему найти другие пути. Таким образом, все его стремление к безопасности сводится к тому, чтобы оставить свободным путь к матери и перегородить все остальные пути. В этом нагромождении извилистых путей также и влечение к матери является лишь функцией малодушия. Изначальным и подлинным является только одно – его чувство неполноценности. Следовательно, выздоровление зависит от устранения этого заблуждения. Данный случай поучителен также с позиции выдвинутого индивидуальной психологией тезиса о единстве невроза. Невроз сердца, страх открытых пространств, навязчивые мысли и действия поочередно сменяют друг друга, управляясь исключительно самим пациентом, который вызывает и тренирует их из ложного страха перед разоблачением своей предполагаемой несостоятельности. Если бы кто-нибудь захотел подойти с собственной меркой к этой мешанине недоразумений, чтобы учесть физиологические или, что было бы здесь то же самое, либидинозные компоненты, то он сам оказался бы впутанным в эту комедию ошибок.